Від Радіо Свобода. У микрофона Елена Рыковцева, в эфире «Час прессы», ежедневная программа радиостанции «Свобода».
И вновь продолжает с собой, и сердцу тревожно в груди, и Ленин такой молодой, и юный октябрь впереди.
«Ленин на вырост» – эту статью из журнала «Русский репортер» мы обсуждаем сегодня. Ее автор Андрей Молодых предваряет свой текст следующими вопросами и размышлениями. «Ленин живее всех живых или мертвее всех мертвых? Он актив или пассив современной России? Могут ли отвергнутые в начале 90-х идеи социального равенства и справедливости помочь в развитии страны на новом историческом этапе? И если поколение постсоветских отцов снова говорит «нет», то почему у них растут дети, которые говорят «да»? В советской школе учили – Ленин очень любил детей. Похоже, нынешние дети отвечают ему взаимностью. Вот и вопрос, который мы задаем сегодня слушателям нашей программы. Знаете ли вы, как относится к Ленину поколение, которое на одну-две ступени моложе вас? Вот я еще раз подчеркиваю, мы не ваши личные отношения к Ленину сегодня выясняем, а отношения ваших детей, внуков, всех, кто живет рядом с вами и кто моложе вас немножечко или намного. Телефон прямого эфира включаем позднее. Пейджер Москве 660-1046. СМС ждем на номер +7 903 743 2801. Я представляю вам гостей нашей программы. Это в первую очередь автор статьи «Ленин на вырост», журналист «Русского репортера» Андрей Молодых. Андрей, здравствуйте.
Добрый день.
Специально поручали человеку с такой фамилией исследовать отношения молодежи к Ленину. Это совпадение в чистом виде?
Это было вообще не поручение, это была моя личная инициатива.
Ага. Так, но совпала прям фамилия с главной мыслью статьи. Очень здорово. С нами директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий. Борис, здравствуйте.
Добрый день.
И с нами главный редактор журнала «Russia Profile» Андрей Золотов. Андрей, здравствуйте.
Добрый день.
И все-таки, тем не менее, Андрей, немного подробнее, почему вам захотелось? Это ваша идея, журнал пошел вам навстречу. Вы исследовали отношение к Ленину в разных слоев. Молодых, в общем, вы старались, конечно, пройтись по молодежи. Вы посетили несколько объектов, всем хорошо известных. Это мавзолей Ленина, это музей Ленина в Горках. Вы даже в Ульяновск ездили. Откуда у вас эта идея? Почему?
Все просто. С одним из персонажей предыдущего репортажа мы обсуждали проблему сноса там или не сноса мавзолея. Вот. Ну, это абсолютно был такой популистский разговор. И в конце
очень
разговора...
Очень известная тема.
Да, в конце разговора мы выяснили, что бы не были в мавзолее. Вот. И уже когда этот репортаж вышел...
Что выяснили, не понимаю.
Что мы оба не были в мавзолее.
А, да, вот к чему пришли, сносить или не сносить, а
да.
Так, интересно.
Получился вообще пустой разговор.
Да, действительно.
И мы с ним просто договорились, что ну давай сходим в мавзолей. Вот. И, по сути дела, идея этой статьи родилась от внутреннего ощущения, от того, вот, что я почувствовал в мавзолее. Она, собственно, там с этого и начинается.
А что вы там почувствовали? Он вас перековал, Ленин, лежащий в мавзолее?
Ну, нет, ну что вы перековал?
Ну, всякое бывает. При встрече с мумией-то.
Ну, просто не совпали некоторые мои ожидания, потому что вот я действительно считал, что вот речь пойдет о каком-то там мумии, там, царстве мертвых. Ну, одним словом, я хотел увидеть какую-то, предполагал увидеть могилу, да. Вот. И меня больше всего поразило вот во всем этом пространстве поведение охраны Ленина. Ну, на мой взгляд, это ну, настолько ну, неестественные жесты, которые ну, вызвали во мне такой ну, потусторонний страх такой. Ну, он был недолгим, но это
ну,
был там, секундный.
Но я
вот,
не была, поэтому интересуюсь.
Там, когда стоит охранник, он делает жест направления рукой, в какую сторону вам идти. И этот жест, он настолько неожиданный, что ты от замершего человека не ожидаешь, что вдруг он сейчас возьмет и так красиво согнет руку в локте.
Вы показываете, слушатели не могут нас увидеть, но то, что Андрей показывает, очень, на самом деле, напоминает жесты фигур на,
кстати, но только чтобы слушатели не перепутали, это не Ленин вдруг оживает и показывает, это охрана, которая стоит, и ему кажется, что это часовые замерли.
И получилось так, что к тому моменту, когда я дошел до самого Ленина, я даже немножко про него забыл, потому что меня удивило, что это пространство, оно по-своему живое, но оно при этом не естественное с моей точки зрения.
Все равно оно остается сакральным пространством. Вот что вы хотите сказать.
И уже отталкиваясь от этого, вы решили посмотреть весь спектр Ленина в сегодняшней жизни. Как он присутствует в сегодняшней жизни, Ленин?
Да.
И он живой? Итог какой живой?
Итог, что он законсервирован.
Но еще может ожить.
Да.
Интересный итог. Борис, я хочу вас спросить. Эта тема сегодня актуальна, отношение нынешнего поколения сегодня? Давайте говорим, вот четко будем говорить об отношении поколения 30, 40, 20, может быть, вот так вот, не пенсионного возраста.
20 и 40 – огромная разница.
Тем не менее, это работоспособное, трудоспособное, не пенсионный возраст еще пока. Молодые люди, 40 тоже. Не знаю уж, как вы о них думаете. Но тем не менее, это актуально или это... Такой маленький процент людей интересуется, помнит об этом, что и темы-то нет.
Ну, начну с того, что статья меня немножко разочаровала. То есть сначала я читаю вводную часть, где поставлен вопрос, он, на мой взгляд, поставлен совершенно правильно и вполне актуально, а потом приводятся какие-то примеры. Ну, то есть это либо личное ощущение автора в данном случае, вот что он почувствовал в Мавзолее. Ну, строго говоря, то, что он почувствовал в Мавзолее, это его ощущение, может быть, даже занятное. Ну, например, в советское время посещал Мавзолей, там была другая обстановка совершенно, да, то есть, скажем, ну, хотя бы потому, что стояли те же самые часовые кремлевского полка, так сказать, с штыками, так сказать.
И тогда они не шевелились, руками
они
не махали.
Они не шевелились, да, были экскурсоводы. Экскурсоводы были.
Там внутри, когда заходили, снаружи были часовые, а внутри эти же самые.
Нет, внутри тоже стояли со штыками примкнутыми, так сказать, там все было очень серьезно. Нет, ну, дело не в этом. Просто мне, честно говоря, кажется, что тема о Мавзолее к теме о Ленине сегодня не имеет, ну, практически никакого отношения. Это две совершенно разные темы, чисто технически сопряженные, ну, что где-то лежит мумия, ну, и лежит она, да?
Ну, у него это тоже крошечная главка объективности ради,
Дальше приводятся какие-то примеры абсолютно нерепрезентативные, потому что приводится какой-то там православный мракобес, который по совместительству собирается вступать в КПРФ, потому что именно в КПРФ он видит партию православных мракобесов, но, так сказать, я знаю, что в КПРФ много таких вот молодых людей. Мы, например, не знаем другого, о чем нужно было бы писать, что в КПРФ сейчас происходит раскол просто вот на глазах. Когда мы видим, параллельные проводятся, скажем, две конференции в одном и том же регионе, да, собираются два руководства, борющихся между собой, и мы видим новую молодежь, которая сейчас как раз составляет ядро этого раскола, которая пытается сделать из вот этого, на самом деле, похоронного бюро, такого перманентно работающего, так сказать, похоронного бюро, нечто похожее на политическую партию, и находится в состоянии войны, настоящей войны с собственным партийным руководством, которое, естественно, никакой политикой заниматься не хочет. Это интересно, да, это целое поколение новых левых активистов. Это, с одной стороны, вот в рамках КПРФ. Если уж брать КПРФ, да, СКМ, так называемый, Союз коммунистической молодежи. Если брать молодежь в целом, то, пожалуйста, вам есть куча разных левых молодежных организаций. То есть, собственно говоря, вообще левые в России – это в основном молодежь. То есть представление о том, что левые – это какие-то старые, значит, пенсионеры, это вот то, что дает, так сказать, пресса. На самом деле ситуация ровно обратная. Сейчас на левом фланге главная проблема – это отсутствие людей среднего и старшего возраста, ну, старшего, но не пенсионного, естественно, да, которые могли бы стать, так сказать, лидерами, организаторами. Да, в основном это молодежь в возрасте, скажем, там, 18-20, там, 25 максимум лет. Причем совершенно неотличимая от своих западных сверстников такого же рода, таких же западных леваков, так сказать, которые участвуют в разного рода акциях, с той разницей, что ну, у нас вообще молодежь политически неактивна, вот это надо понимать, да, поэтому численность совершенно другая, и от неактивности основной массы, а другая психология активистов, да, активисты себя чувствуют несколько изолированно, в то время как, скажем, западные активисты у себя в университете, он себя не чувствует изолированно. Ну, и Наконец, третий момент очень забавный. Просто я наблюдаю за своей дочерью, которая учится в школе. И вот у них, например, вот эта песенка о Ленине такой, значит, такой молодой, да, который... У меня, как человек, который вырос в советское время, вызывается к некоторому содроганию, и кажется ужасной фальшью, на самом деле. У неё,
хорошая песня.
Вот, у нее эта песня почему-то вот стоит на телефоне, телефон вот и мобильник, значит, играет, а Ленин такой молодой. Вот, и у них просто в школе это прикольно считается.
Это прикольно, да.
Да, да, но это уже третий момент.
Давайте продолжим после анонса.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте СМС и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 21 час. Время Москвы. 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу «Час пресса» на волнах «Радио Свобода». С подачи Андрея Молодых из «Русского репортера» говорим о... Что значит Ленин для нынешнего поколения, для молодого поколения россиян? 903-743-2801, номер для СМС, 660-1046, пейджер. Что знаете вы об отношении вашего, вот следующей ступени, которая была до вас, как сказать, наоборот, пришла после вас, да, после вас пришла. Что вы знаете об отношении к Ленину? С вами Борис Кагарлицкий, директор Института глобализации социальных движений, главный журнал, редактор журнала «Russia Profile» Андрей Золотов, Андрей Молодых, русский репортер. Я хочу на двух моментах остановиться, о которых сказал Борис Кагарлицкий. Я тоже провела... Вот все, что было можно сегодня сделать в доме за эти несколько часов до эфира, я нашла одного школьника прямо в подъезде, схватила его за шиворот и спросила, как относишься, ты как к Ленину-то относишься. Он сказал, 13 лет мальчику, он учится в школе. Да, такая 13 лет, в 7 классе, сказал, что лично он никак не относится, однако же у них есть ленинист, коммунист в классе, 13-летний мальчик. Я говорю, что значит коммунист? Он любит коммунизм, любит Ленина. Я спросила, в чем это выражается. По информатике была у них задание контрольное, подготовить доклад с вкраплениями компьютерными, с портретами, с видео. Он сделал доклад про Ленина, с его биографией, с его портретом. Причем на портрете сидели Ленин и Сталин, хотя Сталин при этом ничего не говорил. И с гимном Советского Союза, хотя мне уточнил мой собеседник, что он совпадает с гимном России, но тем не менее он был без слов, и без советских, и без российских. И вот такая была композиция представлена для учителя. Я спросила, как отнесся учитель. Никак не отнесся. Как отнеслись дети? Никак не отнеслись. Ну, коммунисты, коммунисты. Они спокойно к этому. Среди нас коммунист. Ничего особенного в этом нет. Но второе, о чем сказал Борис, и я хотела бы серьезнее гораздо на этом остановиться. Вы так проскочили походя. Я хочу это все обратить к Андрею Золотову. Это очень немаловажная часть истории Андрея Молодых в том, что ребята, молодые люди выбирают между Лениным и православием. Они думают, куда бы нам пойти? В православие или клетка в коммунизм? Я прочитаю все-таки. Вот Борис так как бы иронично отозвался.
Я не про православие в данном случае говорил, я прошу прощения. Я говорил именно о специфическом типе вот православных мракобесов, которые собираются, и которые, кстати говоря, на мой взгляд, вообще проблематичны, насколько они христиане, да, в действительности.
Давайте я прочитаю.
Вот, но которые собираются, так сказать, вокруг КПРФ и некоторых националистических организаций. Это совершенно особая тема.
Хорошо, да, да. Но давайте я прочитаю, что он говорит. Это же очень любопытно. Этот парень, молодой человек, говорит, есть два варианта. Либо к православному примкнуть, либо к левым. Но православные, РПЦ, это заведомо реакционные ребята. Их спонсируют всякие братки, олигархи и власть. Они никогда не встанут в авангарде народа. Остается примкнуть к левым, КПРФ. Посмотрим, на что они способны. Спрашивает его Андрей, какой ты видишь идеальную партию власти? Этот отвечает, было бы хорошо, если бы православные объединились с коммунистами и выдвинули жесткие общие требования, чтобы в результате действующей власти пришлось либо уйти, либо исполнить эти требования. По-твоему, Андрей спрашивает молодых, коммунизм и православие легко интегрируются? Тот отвечает, а что тут такого? Православные социалистические ценности очень близки, укладываются в традиционное мышление современного русского человека. И просто, их просто необходимо совместить. Ленин, Сталин, Христос, самодержавие и народность примерно в таких категориях мыслит народ. И несколько еще встречается на его пути собеседников молодых, на пути Андрея из «Русского репортера», которые говорят, вот крестик, а вот Ленин. Угу. И да, что да, вы да. скажете, Андрей Золотов, об этом?
Во-первых, все это не ново, конечно, да, но это читайте Бердяева, да, и вообще в, так сказать, вообще коммунизм в России это превратился в религиозную идею очень давно, да, потом эта религиозная идея стала официальной, государственной, и тот мавзолей Ленина, как бы с разговора о котором началась сегодняшняя передача, это, в общем, главный храм этого государственного культа, кстати, ленинизма, как угодно его назовите. Поэтому, в принципе, в самом посыле того, что как бы молодые люди, выбирая идею, которой жить, так сказать, либо мечутся между, либо пытаются синтезировать коммунизм и христианство, в общем, ничего удивительного нет. На мой взгляд.
Да, может, это вообще нормально?
А, как же это нормально?
Не объединить ли православие?
Кстати, естественно, что...
Не сомкнут ли им ряды? Ты чего же не думают тогда себе, если так популярно и актуально в народе эта идея? Что же она до сих пор не воплотится?
Зачем сомкнуть ряды? Чтобы свергнуть власть, да, и возглавить движение, да, это ну, Гапон,
так сказать, был такой... Чтобы это была самая массовая, масштабная партия в России, православно-коммунистическая, вот здорово.
Во-первых, мы прекрасно знаем, что вообще, как бы, да, все попытки создания православных партий были неудачными, и это тема отдельного разговора, почему это так.
Значит, а почему молодежь тянет к этому сплаву? Вот вы мне объясните, почему молодые хотят...
Тянет,
вот,
да. Лен, а сколько вообще идей вы знаете как бы в России, в известных, так или иначе, предложенных людям, кстати, кроме коммунизма и православия?
Да, немного.
Да? Немного. Если, ну, еще потребительство, да? Вот если люди отвергают потребительство, то тогда у них выбор, в общем, сильно сужается. Поэтому вот ничего... Это очень интересное наблюдение. Я хотел бы сделать поправку, конечно, в том плане, что сам я никогда не исследовал именно вот эти молодежные настроения. Но мне приходилось сталкиваться и с журналистскими материалами, и с социологическими исследованиями, опубликованными в СМИ, где говорится о том, что уровень... незнание о том, кто такой Ленин, да, среди детей и молодежи, он как-то зашкаливает совершенно.
Позвольте, я приведу пример просто из своего преподавательского опыта. Прошу прощения, Андрей, но это очень показательно. Вот у меня студент по политологии должен был на семинаре говорить про Ленина. Ну, Ленин как политический теоретик, да. Ну, я понимаю, что из интернета скачает. Он не успел из интернета скачать. Ну, просто как-то пропустил. Значит, вот. И говорит, ой, я не готов. Я говорю, ну, Ленинский такая тема, может, без подготовки. Ой, не готов. Ну, в общем, он вышел и сказал, значит, так, Ленин жил в 19 веке. У них все 19 век всегда, да? Хорошо, ладно. И он боролся с старизмом. Я молчу. И он его сверг. Хорошо. Молчу дальше. Но так как-то получилось, что когда он его сверг, он находился за границей. Внимание. Вот тут внимание. И поэтому некоторое время он управлял Россией из-за границы. А потом вернулся в Россию в бронированном вагоне, подружился со Сталином и умер. Все.
Ну, вы знаете, я считаю, что это хотя бы так. Вот без интернета и вот так, ну, это вы должны были честно поставить ему 4.
Нет, я пошел и понял заявление об... Да, я ушел из этого вуза после этого.
Пожалуйста, Андрей, продолжайте.
Мне тоже, в общем, надо понимать, что никакой вообще ведь там де-ленинизации и десталинизации... Ну, десталинизации частичная была, которая... еще в советское время и как-то, значит, при Хрущеве и потом время от времени возобновлялось, а потом снова пропадало. Но ведь, ну, простите, ну, как бы памятник Ленину, да, вот этот самый истукан, стоит в каждом городе. Улица Ленина есть в каждом городе, наряду
более
с Володарского, Улицкого,
вот
Карла Либкнехта, да. Роза Люксембург и прочих, ничего не значащих для большинства молодых людей имен, но, конечно же, если мы вообще символы понимаем как символы, что они что-то значат, то они, конечно, продолжают влиять.
Как вы тогда трактуете отношение молодого человека к тому, что у него в городе есть улица Ленина и памятник Ленину? Как он к этому относится?
Ну,
как на него это влияет? Что тут такого для него?
Ну что,
в чем
что?
Влияние,
это, да? Это вообще основатель нашего государства.
А, значит, да? Все-таки
нет, я не да, или кто он там? Я хочу обратить внимание на еще, простите, один текст, который появился вчера, который на меня произвел очень сильное впечатление. Это на сайте журнала «Огонек» интервью с Ольгой Седоковой, где она говорит о том, насколько советский человек и архетип советского человека, да, продолжает не просто жить, да, а просто доминировать в России. Она пишет, не советского нового человека растили не на голой, а на специально подготовленной почве и под колпаком. Проводилась самая жесткая селекция семян. Сначала на генетической основе из всех сословий дореволюционной России в советском государстве к благам новой жизни были допущены только сельская беднота и неквалифицированные рабочие. Если это был проект следующих поколений, селекция продолжалась по другим признакам. Изымались из жизни или из гражданской самые независимые, одаренные, информированные. И она пишет, говорит о том в этом интервью, что советский человек, собственно, современный российский человек, это советский человек, отличительной чертой, которая является грубость, да, вот там во всем, и в там, нетерпимость к чужому мнению.
И что?
И так далее. Поэтому как бы удивляться вот тому, что кстати, этот ленинский культ или ленинский идеал среди молодежи жив, в общем, не надо.
Вот
удивляться
хочу,
надо другому. Потому что, на самом деле, в картине, которую нарисовал Андрей, в общем-то, все это вполне укладывается в такое в вполне западное левачество молодежи.
Я вот не вижу, что Борис Кагарлицкий не согласен с тем вашим тезисом, что молодежь современная воспринимает сохранность названия улицы Ленина как руководство к действию, нет, что Ленин –
улица
это
вообще улица, да. Забудьте, да, это географический ориентир, будет называться по-другому.
То есть для молодежи это ничего не значит?
Да ничего это так, вообще ни для кого не значит.
Хорошо.
Проблема
что
в другом.
Значит?
Ну, памятник, да, это точка на карте, от которой по Гуглу можно найти там путь от точки А к точке Б. Это как раз никого не волнует. Меня, на самом деле, Андрей...
Меня волнует.
Андрей, меня поразило... Не, вас волнует, понятно, угу. Но волнует по другим причинам. Меня поразило, что вот вы к этой цитате всерьез отнеслись, потому что цитата вообще ведь говорит только о чем. Цитата говорит о том, что автор ненавидит собственный народ, в страну, в которой живет, не более того. А на самом деле, представьте, вот после Французской революции вы пишете то же самое про Францию, после английской, про Англию. И вообще, это можно про любую страну в любое время написать, понимаете? Потому что, что вот, допустим, а во Франции там гильотинировали лучших людей, дворян, там вот это, понимаете, ничего подобного. На самом деле, революция была актом грандиозной демократизации общества, нравится нам это или нет, и все современные общества в разной форме это прошли. Мы это прошли просто позднее, в более кровавой форме и более жестко.
Борис, я бы на вашем месте не вешал ярлыки, типа ненавидит свой народ.
Ну, извините, но прочитайте
далее.
Этот текст, вы же да. Сами его прочитали.
Ну, я с этим текстом солидарен, значит, я тоже ненавижу свой народ.
Ну, да? Меня вот, Андрей, значит, меня это и пугает. Меня именно это, вот это и меня и потрясло.
Андрей молодых с интересом вас слушает. Вы любите свой народ, Андрей?
На очень
случай.
Люблю, вот. Конечно.
Это просто, чтобы поставить.
А я вот могу сказать, я не знаю, у меня нет никаких чувств ни любви, ни ненависти. Я просто принимаю это как социальный факт. Я просто говорю, что тот вот текст, который сейчас Андрей зачитал, он не является описанием реального процесса, он является выражением комплексом и фобий того человека, который этот текст написал. Поэтому мне удивительно, что Андрей, как человек все-таки очень уважаемый, так сказать, рационально мыслящий, вдруг такой текст.
Как хорошо, что у нас заканчивается первая часть программы, хотя я не успела вот один хотела пейджер соотнести с текстом статьи, но это сделаю во второй части нашей программы. Это «Час пресс» на волнах «Радио Свобода». А сегодня в 7 часов у Михаила Соколова поговорят депутаты о том, что за проект, как сказать, новый закон об образовании появится в Российской Федерации. Это в 7 часов. А мы продолжим через 2 минуты наш «Час прессы».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Главные новости коротко. В Москве и других городах России проходит акция протеста против сокращения материнских пособий. В конце декабря прошлого года беременные женщины уже проводили пикет в Москве напротив здания Минздравсоцразвития России. Они выступали против закона, согласно которому с 2011 года пособие по беременности и родам сокращалось минимум на треть. Суд города Ессентуки санкционировал арест Вячеслава Цеповяза, обвиняемого по делу о массовом убийстве в кубанской станице Кущевская. Ранее этот же суд продлил срок содержания под стражей другого фигуранта дела, предполагаемого главаря кущевской банды Сергея Цапка. В Октябрьском районе Грозного четверо вооруженных людей в камуфляже захватили двух местных жителей и увезли их в неизвестном направлении, сообщает информационное агентство со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Операция по освобождению судов из ледового плена в Охотском море, очевидно, не будет завершена во вторник, как предполагалось ранее. 31 декабря в Охотском море оказались затертые льдами 4 суда, 2 из них уже освобождены. МИД Беларуси отказал в аккредитации корреспонденту российской газеты «Коммерсант» Мавсуну Гаджиеву. Причиной названа недостоверность информации, появлявшейся в материалах Гаджиева. Примеры не приводятся. Президент России Дмитрий Медведев отправляется с поездкой на Ближний Восток, в ходе которой он посетит палестинские территории и Иорданию. В Ираке, по уточненным данным, по меньшей мере четверо полицейских новобранцев погибли и еще 10 человек были ранены при взрыве под городом Тикрит. Председатель КНР Ху Цзиньтао прибывает сегодня с визитом в Вашингтон, где проведет в среду переговоры с президентом США Бараком Обамой. В Тунисе перед судом предстанут все, кто был причастен к репрессиям при свергнутом президенте Зинели Абидине Бен Али. Об этом заявил сегодня премьер-министр страны Мохамед Гануши.
Мы продолжаем программу «Час пресса» на волнах Радио Свободы. У микрофона Елена Рыковцева. Обсуждаем статью «Ленин на вырост», которая была опубликована в «Русском репортере». Написал ее Андрей Молодых. Он с нами сегодня в студии. С нами также Борис Кагарлицкий, директор Института глобализации и социальных движений, Андрей Золотов, Раша Профай, главный редактор. И вопрос вам, уважаемые слушатели, как относится к Ленину поколение, которое вот на одну ступень моложе вас, на одну-две ступени моложе вас. Что вы об этом знаете, об их отношении к Ленину? 8-800-222-12, телефон в пейджер Москве 660-1046, смс номер +7 903 743 2801. Я сейчас хочу обратить один вопрос к Андрею Молодых. Он пришел на пейджер, такое мнение, хочу соотнести с вашей статьей, чтобы вы уже все это нам рассказали. Как могут, Лена пишет, молодые люди относиться к Ленину, если они живут в Ульяновске или Ленинградской области и так далее, если в паспорте рядом с фамилией родителей стоят Ленин или Ульянов? Начавшийся процесс деленинизации и десталинизация прекратил путинский режим. Так мы и умрем с именем Ленина. А вот у Андрея, например, есть главка про Ульяновск, где он пишет достаточно горько. Некогда самая привилегированная глубинка страны впала в ничтожество. Местные считают, что их предали. Так оно и есть. Пытаясь забыть про маленького Володю Ульянова, страна забыла и про его родной город. Это как с вундеркиндом, которым все вокруг восхищались, а когда он вырос, перестали замечать. С возрастом он утратил свою уникальность. Ну, он уникально со строем, вместе с уходом строя утратил. Как относится в сегодняшнем Ульяновске к Ленину, Андрей?
В сегодняшнем Ульяновске к Ленину относится совершенно спокойно, как к историческому деятелю, который некогда жил в их городе.
Гордятся?
Не стыдятся. Я бы не сказал, что гордятся, но, по крайней мере, не стыдятся того, что вот Ленин жил в их городе. Но более того, Ульяновск же это целый кладезь исторических деятелей.
Ну, мы сейчас только об этом.
Вот, и поэтому там есть кем гордиться.
По-моему, Керенский тоже оттуда.
Да, Керенский тоже оттуда, но они разминулись с Ульяновым.
Не так, что они разминулись, их родители были знакомы между собой.
Их родители были знакомы, и Ульянов даже учился у отца Керенского. Ну, он был директором этой гимназии.
Директором гимназии,
да. Вот, но, тем не менее, отношения абсолютно нормальные. Более того, если мы говорим о молодом поколении, там, о ребятах в школе, то там, ну, от абсолютного незнания, кто это такой, до поверхностной информации.
Ну, вы прям два примера приводите. Одна пионер-вожатая, пионерский отряд организовала ленинский вполне. Вы рассказываете о том, что в экспозиции Ленинского музея есть скульптуры Ленина, которые лепят молодые, и они сами просят научить их лепить,
да,
Ленина,
это
именно Ленина.
Это уже вопрос не идеологический и не политический, но в случае со скульпторами Это такой интересный процесс капитализации Ленина, когда люди пытаются научиться на Ленине зарабатывать, потому что считают, что этот образ будет востребован. То есть те ребята, которые просят научить своего мастера лепить их Ленина, они, ну, не из идеологических соображений это делают. Вот. Все, что касается школы, это не совсем пионерский отряд. Это тоже очень интересная такая интеграция Ленина, ну, ленинских идей. По сути дела, это вот некая такая детская ячейка, которая позиционируется перед партией власти и которая берет идеи Ленина и трансформирует их под наш триколор. То есть это очень смешно выглядит, когда ребята стоят в пионерских галстуках, а пионерские галстуки российский, ну, цветов нашего флага.
Андрей, а вы вот это оцениваете как невинные игры, или это в этом вот вы видите какую-то опасность?
Ну, вот, про скульптора, самое загадочное, так сказать, для меня, самый загадочный эпизод этой статьи, вот именно был связан с этими, мол, скульпторами, которые хотят научиться лепить Ленина, чтобы на нем зарабатывать. Это, в общем, занятно. То есть, видимо, они исходят из того, что это такая городская достопримечательность, да, которую туристы, так сказать, ежели там появятся, будут покупать.
Ну, именно так.
Нет, вообще, я хочу сразу заметить, что практически все, что описал Андрей в этой статье, вот какого-то ужаса и страха у меня не вызывает.
Да, мало того. И у меня тоже,
да,
не вызывает.
Мало того, даже я могу заметить, что это, в принципе, все вполне укладывается в представление о том, как левачество проявляется в так называемых нормальных
ужаса,
странах.
Потому что это совсем не массовое явление.
Конечно,
да?
Это не массовое явление, во-первых. Во-вторых, это явление, в общем, как вообще левое движение, оно потеряла свою такую исходную пассионарность, оно всегда будет жить, оно никогда полностью не исчезнет. Но оно, на мой взгляд, сегодня такой угрозы, какой оно представляло 100 лет назад, не представляет. Да? И поэтому я, так сказать, в общем, особенно видя те формы, то есть в каком-то смысле меня памятники Ленина, улицы, названные именами конкретных убийц, там, Каляева, например, да, и так далее. Вот когда ты видишь, что вот в городе Тарусе, да, где у меня дача, да, там церковь стоит на улице Каляева, да, это удивительно. Да, но мы привыкли к этим сочетаниям, к тому, что, кстати, там и памятник Ленина, и, в общем, везде стоит, его нигде не убирали почти, вот, и, в общем-то, это в каком-то смысле меня оскорбляет больше, чем те формы, которые вот это левачество, если действительно все так,
поняла,
как
почему,
описал это
я поняла,
Андрей,
почему,
то
да.
Это не страшно.
Я знаю, почему вас это больше, потому что то, что связано с тем, что Ленин остается официально, связано с официальной позицией,
конечно,
государства,
конечно,
а это личное дело,
конечно,
какой-то группы, да, людей. Понятно. Борис, что ты хотел сказать?
Ну, я хочу сказать, Андрей, в данном случае я вынужден буду вас, наверное, разочаровать, к левачеству как таковому, то есть к политическому движению какому-то, к политической деятельности, к активизму, статья, в данном случае, Андрея Молодых, не имеет никакого отношения. Она совершенно про другое, про других людей, про другую среду. Это не значит, что там левое движение какое-то очень сильное или там динамичное, просто вообще другое, понимаете? Ну, не надо смешивать, да, разные вещи. Если бы вы говорили о левом движении, это отдельная совершенно тема, которую мы сейчас не трогаем.
Давайте определим, да, о чем статья. Эта статья очень конкретно о людях, для которых Ленин жив.
Знаете,
тут никаких вопросов нет.
Не совсем так.
Он прошелся по разным слоям, всюду жив. Всюду, где он побывал, Ленин жив.
Да, но статья, на самом деле, на мой взгляд, как раз не репрезентативна. Это статья о тех людях, которые заведомо, на самом деле, аполитичны. Причем парадокс в том, что даже молодой человек, который говорит с ним о политике, абсолютно аполитичен, да, то есть он не включен ни в какую политическую деятельность.
Он размышляет, куда бы
он
ему
размышляет,
включить?
И из его размышлений понятно, что его не интересует политика, на самом деле. Потому что интересует политика, значит, конкретные расклады надо понимать. Надо понимать, что, кто за что стоит, какие программы, кто с кем борется, или если не борется, то кто бы, так сказать, за что мог выступить, да? А какие-то абстрактные разговоры, вот вообще православие, вообще-то, давайте вот будет у нас Сталин, там, царизм, самодержавие, православие еще под коммунистическим флагом. Ну, понимаете, вот этот страшный совершенно коктейль, который действительно по-своему жив, сказать, в сознании. Ну, о чем свидетельствует? О том, что у людей каша в голове, причем каша с опилками.
Каша везде.
Каша с опилками, да. Каша с опилками, да, и, чтобы не сказать ничего-то хуже, да. Вот. Но это не политика. А если говорить о политике, то, кстати говоря, названия улиц тоже ни о чем не говорят. Названия улиц говорят о том, что, например, в этом городе было дорого менять таблички.
Не верю.
Прошу прощения.
Это отмазки.
Никто
не хотел менять ничего.
Нет, хотели
это был,
бы.
Это был 25-й приоритет.
Да, нет, естественно, да. Правильно менять.
Борис, нет. Если сейчас вы найдете людей, которые принесут деньги на смену табличек, вам не удастся сменить название Ленина. Ну, даже если вы сами лично за это заплатите, у вас ничего не получится.
Я заплачу, чтобы оставить Ленина. Я заплачу
очень много, чтобы оставить Ленина.
Заплачу, чтобы оставить Каляева, и чтобы Каляев обязательно был именно там, где стоит церковь, да? Я считаю это абсолютно принципиальным и замечательным, потому что, на самом деле, это доказательство того, что революция в России таки произошла, да? Как в Англии, между прочим, вы видите Кромвеля и Карла II, Карла I, простите, первого Карла, которому Кромвеля, как известно, голову отрубил, стоят на двух концах одной и той же улицы, да? И, так сказать, если бы они не стояли там, если бы там не стояла Кромвеля, не было бы современной Англии, понимаете? И если бы не было революции, то не было бы не только современной России, не было бы, наверное, и современной Европы в том виде, как она существует. Поэтому я считаю, что мы этим должны гордиться, и это совершенно особая тема, но мы этого все равно не забудем.
Я предлагаю дать Андрею молодых слово и начать уже разговаривать со слушателями, мне просто перед ними неловко, они тут ждут. Да, пожалуйста.
Просто небольшая реплика в защиту персонажей статьи. Я их действительно не считаю политическими людьми, которые выражают какие-то политические взгляды. Они мне были прежде всего интересны как молодые люди, которые почему-то обратились вот к этой идее. Причем я их, естественно, сопоставлял с собой и подбирал под свой возраст, потому что у меня сложилось собственный опыт восприятия Ленина и коммунистические идеологии. Для меня было очень странно, почему ребята практически моего возраста, ну, там, чуть-чуть помладше, чуть-чуть постарше, обращаются вот к идеям коммунизма. Потом по поводу их глупости. Ну, я бы не стал говорить о каких-то интеллектуальных здесь моментах, потому что это молодые ребята.
Это надо называть верой, это вопрос их веры.
Это молодые ребята, да, которые увлечены роем идей, которых разрывает изнутри. Им что-то хочется такое сделать,
Андрей,
и к чему-то хочется
примкнуть. У вас все не так просто. У вас, или наоборот, проще, чем вы говорите. Есть персонаж Анна Клочкова, который рассказывает вам историю своей несчастной жизни. Здесь не так, здесь плохо, здесь ужасно,
и здесь
трагедия. И она видит выход в идеях Ленина.
И
почему-то
справедливости.
Но она связывает слово «справедливость» с Лениным.
Ну, потому что такая традиция.
Да, на самом деле слово «справедливость» никакого отношения. Слово «справедливость» никакого отношения к Ленину.
Поэтому это
не
вопрос ума или глупости, это вопрос веры. Вот она верит в то, что Ленин – это справедливость.
Ленин – это религия. Я с этого начал говорить.
Конечно, религия.
Это религия. Вот. И надо ее рассматривать именно как религию.
Хорошо.
И здесь еще очень важно, что все эти персонажи очень искренни. И вот именно поэтому они интересны.
Да, да. Давайте я прочитаю, что нам написали, потом дадим уже звонки. Вот я, уважаемые слушатели, не буду читать сообщения, которые говорят о вашем личном отношении к Ленину. Я вижу, что Дмитрий Леонидович очень за Ленина. Нет, давайте только о поколении. Александр из Сызрани пишет, что племянники проникаются с уважением. Подмечает это, он пишет, подмечаю. Просят читать Соловьёва, читают Соловьёва, это все не то. Вот Юрий Николаевич пишет про молодежь. Если вы хотите узнать отношение молодежи к Ленину, посетите октябрьские первомайские демонстрации, где десятки сотен молодежи несут знаменные флаги с его изображением. Спрашивает Александр Свердловск, почему у нас в студии ни одного коммуниста, и читали ли ленинские работы, приглашенные в студию? Ну, как им было не читать, Александр, мы же все из одних вузов-то, вы что, в самом деле? Так, Александр из Москвы, давайте мы вас послушаем по телефону. Пожалуйста, Александр, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, от лица православных мракобесов хочется сказать, что хотелось бы увидеть вот знакомых из тех мракобесов, которые так ратовали за Ленина и такие ленинцами были, да, в православной шкуре, можно так сказать. никогда православные люди, если они по-настоящему православные, не будут, значит, говорить о том, что Ленин был хорошим правителем России и так далее, и так далее, и так далее. Это могильщик великой России, великого государства, Русской империи. Да, это первый момент. И второй момент. Вся эта история, по-моему, создается для того, чтобы как-то разбавить то, что происходит в молодежной среде сейчас. Потому что объективно понятно, что националистические, именно националистические, а не коммунистические настроения превалируют. И говорить о Ленине как идее в лице у молодежи, это говорить о лидере, который отрицал национальную сущность, идентичность русского народа, являлся по существу врагом всего русского, православного, царского, можно сказать, монархического и так далее, и так далее, и так далее.
Но я, Александр, вашу мысль понимаю. Вопрос в том, что она все равно тянется, молодежь. Тут ничего не сделать. Вот она тянется. Вот нам пишет Андрей Молодых, что тем не менее...
Ну, гораздо тянется, но несравненно меньше, чем к каким-то националистическим целям.
Да. Здесь я со слушателем могу
согласиться. Не знаю, но факт.
Начнем с того, что, понимаете, говорить о том, что сейчас подъем национализма, понимаете, это очень модная тема, и это, кстати говоря, фиксируется вроде бы в социологии, что очень большой уровень...
Она не от хорошей жизни модная, Борис.
Постойте, послушайте меня, позвольте мне все-таки сказать. Так вот, фиксируется очень высокий уровень ксенофобии и так далее. На самом деле, во-первых, надо понимать, что совершенно большая, принципиальная разница – это идеологический национализм и бытовая ксенофобия. Зачастую они могут не просто не совпадать, а совершенно принципиально расходиться. И это разные вещи. Второе. Когда мы говорим, что среди молодежи очень много вот ультраправых, кстати говоря, леваки тоже сегодня говорят, вот там русский марш находит 16 тысяч, а вот там на левые демонстрации приходят, ну, там сотни людей, да? Вот, значит, соответственно, ультраправые, так сказать, популярнее, да? А видите, в чем дело? 16 тысяч тоже мизер. То есть, на самом деле, ну, 99,9% молодежи аполитичны тотально. И два ничтожных меньшинства, которые в этой молодежи существуют, они абсолютно на самом деле не показательны. Но что показательно может быть, это то, что начнет происходить через год-два, может быть, там, через 2-3 месяца. Вот когда аполитичная молодежь куда-то двинется, и не только молодежь, вот аполитичный обыватель начнет как-то шевелиться, если он начнет шевелиться, куда он пойдет, это вот тогда будет уже действительно репрезентативно и интересно. И, ну, действительно, тут надо понимать, что выбор очень простой. То есть, если мы не хотим возрождения левого движения в России, то тогда добро пожаловать в фашизм. Никаких вариантов нет.
Вот Вячеслав Суслин пишет нам, что он родился в Ульяновске и сейчас, живя в Красногорске, все лето каждый год провожу в этой области, в Ульяновской, там Ленин и сейчас живее всех живых и для пожилых, и для молодых. Их жалко, бедных, дремучие они, так он их характеризует, но факт остается фактом. Вячеслав Маршанск, Тамбовская область. Маршанск, правильно я произношу, Вячеслав?
Да, правильно.
Говорите, пожалуйста, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот у меня такая идея. Если этот строй, который строил Ленин, нигде не прошел, ни в одной стране мира, так, значит, этот строй утопический. У меня такая личность.
Вячеслав, ну вот я же прошу. Уважаемые слушатели, программа «Час пресс» на волнах «Радио Свободы» посвящена сегодня отношению молодого поколения к Ленину. Знаете, если вы не знаете, то, ну, неудобно говорить, не звоните. Но не знаете, значит, вы не принимаете участие в разговоре, просто слушайте. А если вы нам звоните, значит, вы знаете, как ваши внуки и дети относятся к Ленину сегодня. 8-800-222-12, телефон, 660-1046, пейджер, плюс 7-903-743-2801, номер для СМС. У вас в гостях Борис Кагарлицкий, Андрей Золотов, Андрей Молодых, автор статьи «Ленин на вырост». Тут же отключился у меня слушатель, между прочим, моментально. Как только я сказала, если вы не знаете, как относится молодежь к Ленину, тогда и вот, пожалуйста. Я хочу еще один кусочек прочитать из публикации Андрея. Я даже сначала подумала, что это монолог продолжается вашей героине, потом оказалось, что это мысль Андрея. Я понимаю так, Андрей, что это ваше объяснение, почему. Почему тянет к Ленину? Вы пишете так.
Ну, попытка объяснить.
Да, попытка объяснить. Вот я хочу и у гостей спросить, как они к этой попытке отнесутся. Вот тут-то, вот перечисляя несчастья, которые случились с одним из героев очерка, вот тут-то и воскресает Ленин. Его величие в том, считает уже Андрей Молодых, что он создал механизм, который позволяет развернуть слишком растянувшийся караван в обратную сторону, сделав первых последними, последних первыми. Сытые и довольные теряют власть, а униженные и оскорбленные получают иллюзии, что теперь они будут сытыми и довольными. Эта иллюзия, конечно, никаких проблем не решает, но чтобы лишний раз не беспокоить Ленина, лучше все-таки не слишком растягивать караван, то есть самим его переворачивать. Это ваше личное восприятие того, почему люди тянутся к Ленину.
Ну да, но
я
здесь не вижу какого-то открытия. Да. Это просто попытка объяснить, почему эта идея так или иначе все время является такой социально значимой. И более того, что чем дальше мы вот от нашего коммунистического прошлого, тем она более чище воспринимается.
Но сами-то вы считаете это иллюзией?
Я считаю, это очень хорошая идея, но я считаю ее нерабочей абсолютно.
Кирилл из Челябинска, здравствуйте, говорите, пожалуйста. Кирилл.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня хорошо слышно?
Очень хорошо, Кирилл.
Ну, я скажу, что это российский менталитет, лишь бы сбиться в стадо. А там ленинизм ли это, национализм, это не имеет значения.
Кирилл, у вас не есть знакомые, которые моложе вас, и вот в это ленинское стадо они пытаются сбиться. Вы это замечали вокруг себя в Челябинске, что тянутся люди к Ленину, молодые?
Да нет.
Ну вот.
Это происходит, эти разговоры происходят в основном на кухнях.
На кухнях все-таки происходит у молодых людей на кухнях? Я не очень понимаю эту все-таки мысль. Дмитрий из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, ну я еще немного молодежь, но я хотел сказать, что, по-моему, вот все-таки Советский Союз в худших проявлениях он был как фашизм, но все-таки в лучшем он был как добрый самарянин, чего не скажешь о фашистах. Поэтому, по-моему, молодежь просто не хочет, чтобы из них делали зомби без памяти или пили там, или Великую Россию, или какую-то фундаменталистскую такую демократию ультра.
Угу. Лен, я только хочу обратить внимание на
Андрей
одну
Золотов.
Деталь,
да.
Что и в той цитате из статьи Андрея Молодых, которую вы читали, и в звонке сейчас слушателя употребляются евангельские метафоры и цитаты, да, и последние станут первыми, да, и в, значит, сейчас слушатель говорил снова евангельскими словами. Это вот
правда, не совсем смог
воспроизвести. Да, к первой теме. Вот, и в, так сказать, это и к теме каши, и к теме сопоставления, и к теме, в общем, родственности. То есть, конечно, Борис говорил, что, конечно, справедливость – это никакой не Ленин. Да, но, конечно, в системе ценностей русского человека это представление о некой справедливости, там, высшей справедливости или ну, занимает очень важное, приоритетное место. Я не согласен с предыдущим слушателем, который говорил о том, что Руценчику лишь бы сбиться в стадо. Как раз наоборот. Как раз мы наблюдаем, в общем, ситуацию крайнего индивидуализма,
да.
Неспособности объединяться, отсутствие механизмов солидарности и стремления к солидарности. В общем, солидарность – это тоже как бы первоначально христианская идея, да, которая была, кстати, иначе истолкована и воспринята в левой интерпретации. Так что я это просто говорю как некий комментарий на полях к тому, что, с одной стороны, выступает как безусловное противоречие неразрешимое, да, между христианством и коммунизмом. С другой стороны, в общем, значительная степень как бы плагиата, да, там, адаптации и использования каких-то, так сказать, шагов и подходов.
Я перед тем, как передать слово Борису Кагарлицкому, прочитаю, может быть, ему тоже интересно будет прокомментировать. СМС из Германии пришло. Мне 25 лет, я живу в Германии. Мой муж канадец, ему 26. Мы оба относимся к Ленину с большим интересом, скорее положительно. Я думаю, молодые или равнодушные, или заинтересованы. Общество должно больше обсуждать свое прошлое и определиться своим отношением к социализму. Вот это СМС. Пожалуйста, вы хотели?
Ну, начнем с того, что, понимаете, опять-таки, путают разные вещи, потому что христианский коммунизм и христианский социализм – это отдельное идеологическое течение, оно имеет историю, оно давно существует. Это не имеет ничего общего с рассуждением о том, что давайте мы устроим самодержавие, значит, православием, народностью и под красными флагами, и, значит, будем, не знаю, что там будет, введем цензуру и задаем рабочих под красными флагами, а не под триколорами, да, потому что, по сути дела, это речь идет о том, что какая разница, все останется по-старому, только мы, значит, немножко по-другому будем врать, да, речь только об этом, по большому счету. А что касается именно христианского социализма, да, то это действительно...
Это кто так говорит?
Нет, ну это, сейчас, ну, я имею в виду, ну, если вы послушаете деятелей КПРФ, то по существу они будут объяснять, что, в общем, ну как, у них есть свой бизнес, вот мы надо наших бизнесовых ребят продвигать, вот наших бизнесменов, а не тех бизнесменов, которые при власти, надо заменить наших друзей, так сказать, на плохих ребят, понял, и все. Патриотический бизнес будет православный, самодержавный, народный, значит, и к тому же еще коммунистический. Понимаете, то есть, понятно, конкретно, понимаете, политика – это очень конкретно, политика – это очень конкретные интересы, да, надо просто понять, что к чему. А христианский социализм – совершенно другой, он всегда был, и, я думаю, будет, как одна из частей левого движения, и на этом, кстати, построена Латинская Америка очень много, да, как мы видели ту же самую политологию, простите, ту же самую теологию освобождения, да, которая, так сказать, сыграла немалую роль, так сказать, в латиноамериканских революциях 20 века. Но просто не надо путать эти вещи. Как, парадокс в том, что в России как раз никакого христианского социализма нету. Если бы он был, я бы, например, был бы очень рад этому факту, да, но как раз именно потому, что у нас, конечно, другая совершенно история, и история взаимоотношений левых с церковью, и христианство совершенно другая, да? Но у нас вот такого не сложилось. Хотя, может быть, где-то в начале 20 века что-то подобное было.
Мы послушаем Бориса Павловича из Новочеркасска. Борис Павлович, расскажите об отношении ваших близких, молодых людей к Ленину.
У меня два сына.
Так.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Они, конечно, относятся иронично, отрицательно. Во-первых, они читали и Войновича «Москва-2042», и Чонкина, и Солженицына, и слушают «Радио Свобода», и значит, несмотря на то, что оба и в детском саду, и в школе проходили этот коммунизм, они прекрасно представляют, что это такое.
Угу. Понятно, спасибо.
А сколько лет сыновей?
А сколько им лет, Борис Павлович?
Они старшему уже 30 с лишним, а
молодые.
Младшему 30.
Молодые. Нет. Уже нет, говорится, уже, это нет, уже нет. Не молодые.
Другое поколение, совершенно другое поколение.
Да, ну вот пишет просто простую смс-ку нам, слушай, да никак не относится, им не до этого. Ну, видите, сам факт того, что Андрей молодых об этом пишет, это значит, он ищет... Ну, смотрите, вот, по крайней мере, его уже интересует отношение его поколения к Ленину. Уже интересует.
Интересует.
То есть, вот видите, то есть, если не сам Ленин, то хотя бы отношение к нему. Так и сам Ленин скоро начнет вас тоже интересовать. Будете изучать там биографии разные там? Из одних источников, из других?
Ну, я даже не знаю насчет вот изучения интересно. Биографии. Все-таки у меня, ну, был опыт изучения биографии, и он... Я бы не хотел пока возвращаться в ближайшее время. История, изучение истории, изучение истории и рефлексия по поводу своего опыта – это немножко разные вещи.
Да,
и мне вот хотелось все-таки свой жизненный опыт и жизненный опыт ребят посмотреть, потому что, ну, история – это более глобальный предмет.
Но вы посмотрели жизненный опыт тех ребят, которых этот жизненный опыт подтолкнул именно в эту сторону. В итоге-то у нас что
да.
в статье? Конечно,
да.
только это, то есть избранный опыт.
Да.
На чем мы завершаем? На том, что поколение Лениным интересуется, но пока в небольшом объеме, так? Проще сказать.
Да.
На самом деле.
Узок просто... круг этих революционеров.
Нет, вот, так я и ждал, когда какую-нибудь обязательную цитату.
Опять пугаете.
Знаете, я хочу
сказать... Какую тут еще приведешь цитату? Предложите другую для концовки.
А давайте без цитаты.
А у нас 2 секунды осталось. Давайте цитаты.
Прочитайте Владлена Логинова, неизвестный Ленин, новая биография только что вышла. Кусочек рекламы, да?
А я считаю, что вообще с идеей о том, что Ленин был хороший, а вот Сталин все испортил, вообще с этим надо заканчивать.
Вот на этом завершаем программу «Час пресс» на волнах Радио Свобода.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Ставки на Медведева. О чем говорили президент и лидеры фракций?
Комментарии экспертов.
Рискованная дружба. Сделка Роснефти и БП и ее последствия.
Право автора.
Патькины Викилики. Илья Мильштейн. О компромате от Лукашенко.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».